Братья дорогие, сегодня у нас в Краснодарском крае заканчивается четырехдневное братское общение. Собраны служители Кавказа, более 100 человек. 2 дня и мне удалось побыть на этом общении, вот, а потом я приехал сюда. Хочу сказать, какая была тема общения. Она очень близкая к нам. Послание Ефесянам, 4 глава, 11 текст. Написано так: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Такой большой текст висел перед глазами все эти дни. Для чего Бог поставил служителей? Наш Бог есть Бог порядка. Слово «поставил» говорит о том, что все должно быть на своем месте. Каждый должен быть на своем месте, знать свою функцию, свое служение и быть ответственным за это служение. Я помню, когда меня рукоположили на благовестие, на благовестника, и вот я шел с молитвенного дома домой, в руках у меня была Библия, я иду через город, дорога через центр города лежала, в ту сторону, где я жил. Я иду, и у меня в душе такой трепет: «Господи, сегодня Ты поставил меня, я отвечаю за жителей нашего города, чтобы они знали Слово Твое». У нас небольшой город, где-то около 70 тысяч населения. «Чтобы они знали Слово Твое, чтобы эти люди могли знать путь к спасению». И, конечно, старались проводить евангелизацию. За своих соседей переживал. Вот мой дом, улица. Здесь меня Бог поставил для того, чтобы я соседям говорил Слово Божие. Не раз я собирал музыкантов, друзей своих. Мы вечером возле моей калитки выходили, звали людей, соседей, играли, пели. И все соседи, собирались. И даже был случай, приходит, там через 2 дома начальник живет, он не приходил никогда сюда, как-то подвыпивший приходит и говорит: «Ты думаешь, мы не слушаем? Мы все слушаем, и милиционер слушает, сосед, и вот там с администрации все слушаем. Мы просто прячемся под забор, чтобы нас никто не видел, и мы все слушаем». Выпивший пришел и рассказывает, думаю, хорошо, слушают. Теперь у него проблема, он пришел. Бог поставил каждого из нас на своем месте. Вчера вот брат рассказывает, а у нас 7 членов церкви, маленькая группка, и там Бог поставил. Группка маленькая, а город большой, как у нас, поставил Бог для того, чтобы совершать служение. Иногда бывает, смотрим мы вот на людей, которые вокруг нас, братьев, сестер, немощных, иногда старушки, вот в церкви только. Ну как с ними совершать служение? Как? А знаете, мне запомнился случай один. Я был, посещал ряд церквей с благовестием, и мы пришли в одну церковь. Там человек 15, наверное, членов церкви, и в основном пожилые, и брат ответственный. Я думаю, как он соберет людей? Человек 40 неверующих собралось. Человек 40. И покаяние были среди неверующих людей. Как ты смог их собрать? Как? Постарался. Вот Бог поставил его в этом месте, и он старался. Звонил, ходил, звал, и собрались люди, и были покаявшиеся. Я думаю, потихонечку растет церковь. Бог его поставил на этом месте. Даже если начало вот такое немощное, с кем, как? Но если Бог поставил, он позаботится. Я прочитаю место Писания, 1 книга Царств, 11 глава. Немножко продолжительный текст буду читать. «И пришел Наас аммонитянин, и осадил Иовис Галаадский. И сказали все жители Иовиса Наасу: „Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе“. И сказал им Наас аммонитянин: „Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить беззаконие на всего Израиля“. И сказали ему старейшины Иовиса: Дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». И пришли послы к Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади волов с поля и сказал: «Что сделалось с народом, что он плачет?» И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару волов и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все, как один человек. Саул осмотрел их в Визеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 300 тысяч. Ну а дальше что было? В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразил аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось и них, из них двоих вместе. Братья, вот такая история интересная. Но для народа израильского она вначале была очень трагичная. Явно с преимуществом великим пришел этот царь языческий. Ну и уже готовы сдастся ему. Будем дань платить, будем служить тебе. А ему нет, мало этого. Я согласен, только я у каждого выколю правый глаз. Ну это ужасно. И народ в ужасе. Знаете, вот в те времена применялось, ну, например, распятие на кресте. Это придумано было еще до римлян, варварами. Придумано было для того, чтобы вот этим зрелищем морально низлагать людей. Вот подняли восстание кто-то, раз кресты поставили, повесили, и до 3 суток люди висят на кресте, умирают. В зависимости от здоровья, истязания перед этим. Долго висят люди, крик, вопль. И вот все это дает знать. Не поднимайте головы, не вздумайте противостать. Это было такое страшное моральное давление. И вот этот царь пришел и говорит: «Да, но я выколю каждому из вас правый глаз». И этими словами он подавил волю людей. Люди как представили, что это за зрелище будет. Ужасно. Пришли в Гиву Саулову, рассказали. И что было? Это далеко было от царя этого Нааса. Они шли куда-то вот по земле. Рассказали, и написано: люди подняли вопль и плакали. Это о чем говорит? Народ подавлен. Все. И каждый понимает, что нету силы противостать. Нету силы. Слезы, вопль. И вот приходит Саул. Что? Почему народ плачет? Что случилось? Ему рассказывают. Ну и добавился бы еще один голос плача. Нет, Дух Божий сошел на Саула. Он уже помазан был царем. Самуил уже помазал его на царство. И на него сошел Дух Божий. Бог его поставил царем. И на него сошел Дух Божий. И когда он смотрел на все это, слова слышит, которые сказал Нааз, Дух его воспламенился, гнев возгорелся в нем. Да как это может быть? Почему народ плачет? Рассекает волов и говорит: так будет поступлено с теми волами, кто не придет. Чьи эти волы, кто не придет? Ну и в общем, он тоже совершил действие такое. Вот. И подействовало. Дух Божий, решительность Саула, и народ воспрянул. Если Бог поставил человека, даже ситуация критическая. Да с кем идти на благовестие? Да ну кто здесь может? Да тут 3 бабушки, что я с ними делать буду? Можно вопль поднять и плакать, но если у нас есть понимание, Бог поставил, то этот народ, который сегодня плачет, тысячи народа плачут, сотни тысяч народа плакали, а завтра они как один человек выступили в сражение и совершилась величайшая победа. И тот, который насмехался, тот, который уже уверен был, что он выколет каждому правый глаз, сегодня спасался бегством, и войско его спасало с бегством, но это было неудачное бегство. Написано, даже два человека вместе нигде не было. Вот так рассеяли и поразили. А вчера они плакали, а сегодня победа великая, кого-то Бог поставил. Братья, вот мы собрались здесь. Ну, это же не случайно, вот брат Александр, Сергей, брат Николай приехал сюда. Это было посланничество. Бог нас поставил. Каждого из нас избрал и сказал, идите, вы должны идти и приносить плод. Вчера мы слышали мысль, брат Александр Давидович говорил, 8 глава, 6 глава из пророка Исаия. Там было воззвание Божие. Кто пойдет? Кого мне послать? Иногда Бог говорит, вот ты пойдешь. Ты пойдешь. Я тебя избрал. А иногда Бог задает вопрос, взывая вот к нашей инициативе, к нашему расположению, служению. Кого мне послать? Кто пойдет? И кто-то поднимает руку. Я пойду. Николай Степанович как-то проповедовал и такой пример приводит. В одной церкви пресвитер говорит, братья, сестры, завтра поработать нужно. Вот там какой-то семинар, на кухне там помочь. И братская сила нужна. Кто пойдет? Пауза такая, и один поднимает руку, сидит. Я пойду. Ну хорошо, записали. Братья, послезавтра суббота, библиотека. Вот помощь нужна еще. Брат заболел. Кто пойдет? Тишина, этот же руку поднимает. Я пойду. Ну хорошо. В воскресенье посетить церковь надо, поехать туда с проповедью, с пением. Группа молодежи есть, нужен брат, кто поедет? Этот, я поеду. А кто-то из рядов говорит, первая любовь пройдет, пройдет. Ну как у нас когда-то было, типа того. Ну плохо, что прошло, плохо. Но вот иногда Бог взывает, кого послать, кто пойдет? И кто-то поднимает руку, я пойду. И Господь говорит, иди, дальше мы читаем за пророка Исаию, иди, я посылаю тебя. Но сразу он поднял руку, я пойду. Друзья, вот так бывает, кто-то говорит, я не услышал голос, я не знаю, посылает мне Бог или нет. Но если твое сердце влечет, если у тебя есть большое желание, и ты поднимаешь руку, я готов. А потом смотришь, обстоятельства способствуют, ты здесь. Где-то Бог тебе желает использовать, где-то братья предложили, да, вот его можно в этом служении, где-то больше служения. Это посланничество. И мы должны иметь в этом свидетельство внутреннее и дерзновение. Господь посылает меня. И вот мы собрались здесь для того, чтобы получить какую-то информацию, вот, доброе наставление, чтобы идти дальше и увлечь за собой, вот как Саул. Может быть, немощных, слабых таких, увлечь. И будет победа, обязательно будет, потому что Господь с нами, Господь пошлет эту победу. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, там 16 стих написаны такие слова. Господь говорит, я вас поставил для того, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Братья, вот так можно проверить каждому свою жизнь. Бог поставил меня. Следующий. Не для того, чтобы я стоял, место занял. Вот я занял место, я ответственный за благовестие в церкви, в группе какой-нибудь, там даже, может, в объединении. Я ответственный, Бог меня поставил. Не для того, чтобы стоял. Нет, не для того. Для того, чтобы развивать дело благовестия во всех направлениях. Об этом думать день и ночь. И еще, братья, одной головы не хватает. Для того, чтобы начать любое благовестие, любое, даже то, о котором ты сейчас не думаешь, нужно собрать братьев, тех, которые ревнуют о благовестии. Вот какой-то коллектив в маленькой церкви, в большой церкви, собрать коллектив этот и сказать, братья, дело благовестия, что мы можем сделать? И не думать, что я самый умный, что у меня самое лучшее предложение, что я, вот меня Бог поставил, я только я. Иногда можно услышать голос, какой-то скромный голос, который даст такую мысль, и эта мысль будет от Господа. И дальше пошло развитие благовествования. Не стесняться услышать совет, принять этот совет от каких-то простых братьев. Вот. И, может, кого-то из них Бог усмотрел на твое место, и не стесняться, что так может случиться. Нельзя, занял место, все, я теперь буду здесь, а может, ты уже стал и стоишь, а надо идти, и не просто идти, плод приносить, и еще, чтобы плод этот всегда был. Вот тогда ты на месте. Вот тогда ты на своем месте. А если мы не видим этих шагов плодоносной жизни, то посмотри, может, вокруг кто-то просто стесняется где-то, ну, сказать что-то, предложение какое-то сделать. Пускай, дай ему сказать, пусть он говорит, участвует в служении. И вот только коллективом, только вместе мы можем развивать это дело благовествования. И нельзя этого стесняться и думать, что меня Бог поставил в церкви ответственным, значит, все, я. Должно совершаться дело советом вместе. Как хорошо, когда вот в совет есть в церкви, а потом где-то вот дальше, ну да, в каком-то объединении мы, вот совет объединения, благовестников, собираться, планировать, а это и отчетность уже. Братья знают, что надо сделать, уже стараемся вместе, потому что соберемся через месяц и спросят, ну что вы сделали, братья, как у вас? Вот здесь как раз и результат, проверка моей плодоносной жизни. А если этого нету, живу и живу, дело страдает, а может быть стоит вообще. А ничего, Бог меня поставил, я тут старший. А плод? Где плод? Поэтому, братья, здесь очень важно, чтобы не только меня поставили, послали, чтобы плод был, и чтобы плод этот пребывал, пребывал. Вот тогда Господь будет доволен. Я поставил тебя, иди. Когда мы читаем за апостола Павла, когда Бог его остановил, он шел в Дамаск. Это был ревностный служитель, но не того служения, которое Бог хотел бы видеть. И даже его никто не посылал в Дамаск. Написано, он выпросил письма. Это была его инициатива. Он действительно считал, что я на своем месте, и я должен делать, истреблять ересь, вот эту вот, назарейскую. И он очень ревностно это делал. И Бог видел его ревность. И Бог решил его перекорректировать, перенаправить его, останавливает его. Кто ты, Господи? Я тот, которого ты гонишь. И Павел следующие слова говорит, что повелишь мне делать? Так же, как и пророк Исаия. Вот я, пошли меня, что повелишь мне делать? И Господь говорит, иди, я скажу тебе, что ты должен делать. Братья, я представляю, как апостол Павел, ну тогда еще Савл, как он внимательно ожидал, что же скажет ему Господь. Как он внимательно ожидал. Он был слепой. Он не знал, что будет дальше. И Бог ему не сказал ничего. Он ему просто сказал, иди, я скажу тебе. Как он ожидал? Он был в посте. Он был в трепете. Он понял, что вся ревность, которая была у него, она была не по рассуждению. Она вообще не в том направлении была. И теперь он ожидает. Его ждет, можно сказать, с нуля. Новая жизнь духовная. Что делать? И тут приходит Анания. И дальше Дух Святой заговорил теперь уже с Павлом. И Павел ревностно приступил к служению. Бог поставил его, как позже, по-моему, в 26 главе Деяний апостолов, он когда рассказывал будет о своем обращении, там он скажет слова. Господь сказал, встань на ноги твои. Я поставил тебя для того, чтобы ты шел к язычникам, открыть глаза, освободить от власти сатаны. Уже четко-четко он знал, где Бог его поставил и что он должен делать. И апостол Павел всю свою жизнь посвятил именно этому служению. Братья, ну еще мысль, которая, может быть, моя проповедь, она будет не четко выстроена тематично, но у меня есть мысли, которые я хочу изложить. Когда уже апостол Павел, ну уже сколько лет он совершал служение, образовались церкви, он написал уже много писем в эти церкви. И вот я недавно обратил внимание на слова, которые апостол Павел написал церкви города Коринф. Это первое послание, 15 глава. Как бы ну, мы уже знаем, что на главы, на стихи разделили позже. Апостол Павел писал строчка в строчку, длинное письмо. Вот он писал, писал и писал. И, ну, 15 глава – это уже конец первого письма, 16 глав в первом послании. И вот уже в конце этого послания, ну, как бы много уже поднято тем различных, проблем, церковных вопросов, отлучения, принятия и всего прочего-прочего, материального служения и прочего. Много вопросов было поднято. И 15 глава апостол Павел пишет слово «Напоминаю вам». Это говорит о чем? Он о чем-то переживает. О чем-то переживает. И уже так много написано было, и вдруг он возвращается назад и находит нужным напомнить то, что он уже написал. И он пишет, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». И теперь он напоминает, «Я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши». По Писанию. Погребен, воскрес, потом являлся. Но вот в чем переживание его? Он говорит, хочу напомнить вам Евангелие. Евангелие – это благая весть. Братья, мы Евангелие читаем уже много лет, мы проповеди сами говорим. Вот. А вот апостол Павел нашел нужным, подождите, братья, остановитесь. Вот я хочу еще раз напомнить вам Евангелие. В чем оно заключается? Христос умер за грехи наши по Писанию. Ну, кажется, самая простая тема. Мы это уже все знаем. Каждый месяц вечеря Господня. И опять говорится о страданиях Христа. Апостол Павел говорит, братья, еще раз посмотрите. По-новому посмотрите еще раз. Хочу напомнить вам Евангелие Божие. В нем сокрыто все. Евангелие – это благая весть. О ком? Об Иисусе Христе. И опять мы возвращаемся к этой прекрасной личности Иисус Христос. Мне нравится вот книга «Иисус. Наша судьба». Там Вильгельм Буш тоже вот говорит какую-то тему. И раз – Иисус Христос. И он говорит, опять я вернулся к моей любимой теме. И у меня сердце чаще бьется, когда я останавливаюсь на личности Иисус Христос. Вот это благовестник. Вот это как раз то, сердце бьется, читает об Иисусе и находит в нем, находит то, что должно отобразиться в нас. В Иисусе находит то, что должно отобразиться в нас. Когда Иисус Христос ходил по земле, Он задает вопрос, «За кого почитают Меня люди?» Ему было абсолютно не все равно. Вот это Евангелие, о котором напоминает апостол Павел, которое он сам принял и преподает. И Павел переживал, я еще раз напомню, и Христос переживал, правильно понимают меня, за кого почитают меня люди. И вот начинают говорить, за того, за другого, за одного из пророков, а вы за кого меня почитаете? За кого? Еще в Ветхом Завете мы читаем, когда вот книги, самых первых книг, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, вот там уже просматривается действие Божьей благодати. Его рука просматривается. Иисус Христос в Ветхом Завете уже просматривается. И если бы тогда спросить, ну, например, пророка Исаия, как ты считаешь, кто такой Господь? И пророк Исаия в 62 главе, он там говорит, я знаю, в 64 главе, с первых стихов. И он говорит, если бы Бог расторг небеса и сошел, я знаю, горы таяли бы от лица его, земля тряслась бы, огонь бы шел. Вот если бы Господь сошел. Откуда ты знаешь? Так было. Так было, когда Бог давал закон Моисею. Когда черту вокруг горы провели и сказали, не прикасайтесь и не подходите. И гора дымела и тряслась. И народу страшно было. И они сказали: Моисей, иди ты разговаривай с Богом, нам страшно. И Моисей пошел, взошел на эту гору и оставался там. Вот так. Братья, ну вот Евангелие, о котором проповедует апостол Павел, оно немножко другое, даже не немножко, оно другое в том плане понимания. И Христос говорит: за кого считают меня люди? Пророк Исаия так считал. В ту рождественскую ночь ангелы запели о том, что родился Спаситель. И в городе Вифлееме мальчик родился, и земля не тряслась, и огня не было, и дым не шел от горы. В мир пришел Спаситель. Открылись небеса. Если бы разверзлись небеса, пишет Исаия, вот они открылись, и сошел Иисус Христос. Пришло Евангелие благодати Божией. А потом был момент, когда река Иордан, и Иоанн Креститель крестит людей. И тысячи людей идут креститься. И еще раз открываются небеса. И Дух Святой в виде голубя опускается, и голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Вот оно, Евангелие благодати Божией. И Павел говорит: вот именно это Евангелие я преподаю вам. Я его принял сам, что Христос умер за грехи наши. Иисус заходит в Иордан, а Иоанн говорит: мне нужно креститься от тебя, оставь теперь. А Иисус говорит: подожди, нам нужно исполнить всякую правду и креститься от Иоанна. Но ведь Иисус не был грешником. Ему не нужно было креститься в крещение, покаяние. Люди заходили грешные, принимали крещение, а выходили из воды прощенные Богом. А грехи, ну, образно так оставались в воде Иордана. И тут заходит Иисус, и Иоанн говорит: вот Он соберет грехи все. Соберет все грехи. И грехи всего мира берет на Себя. И Христос, принимая крещение, Он как бы показывает: я отождествляюсь с вами. Я такой же, как вы, человек. И я грех ваш возьму на Себя. Вот так близко опустился, вот так близко Сын скорбей, принявший на Себя грехи, наказание мира, окунулся в эту стихию, чтобы взять на Себя все. Агнец Божий. Вот оно, Евангелие. Я вспоминаю сейчас, как-то я был в городе Казань, там был семинар по благовестию, и с Урала брат Володя был там. Это было такое наше короткое знакомство. Я слышал его свидетельство, а потом мы еще вместе ехали в машине, он рассказывал о том, как он пришел к Богу. Он покаялся на зоне, в тюрьме покаялся. А покаялся как он? Объявляют по селектору: граждане осужденные, вот в такое-то время к нам приезжают немцы из Германии проповедовать Слово Божие. Ну, поскольку религиозные мероприятия на них не заставляют сегодня заключенных идти, обычно это дело добровольно, кто желает, можете прийти. И он говорит: по телевизору немцев видел, как война была там, 41-45, а тут живые немцы с Германии приезжают, не видел, пойду посмотрю. И он говорит, собрались там где-то, ленинская комната или что. Вот. И заходят немцы, человек 10-12 братьев, все так приличные, одетые хорошо. Вот. Ну и вид такой у них солидный. А тут в зале заключенные. Сразу такая дистанция, как бы. А они начинают говорить. И говорит, меня поразила фраза. Я всего два момента запомнил. Они начинают: дорогие друзья. Я сижу, думаю, это я, дорогие друзья. Там меня уже все забыли. Там одна мать на свидание ездит. Третья ходка. А тут дорогие друзья. И говорит, я запомнил, что они к нам, дорогие друзья, так близко, вот как бы отождествиться с нами. И один даже сказал: да мы тоже совершали преступление, нас просто не поймали, мы вместе с вами сидели. Но Иисус встретился на нашем пути, Он нам простил грехи наши, и теперь мы прощенные, вот вам проповедуем. И такое впечатление, что они рядом с нами сидят, хотя они стоят там такие солидные. Вот это отождествление. Он говорит, я так запомнил, дорогие друзья. А потом они раздали Евангелие. А потом, говорит, я читал, один, второй, третий месяц читал Евангелие и стал на колени и каялся, Господи, прости меня, грешника. И началась его новая христианская жизнь. И я вот вспоминаю пример, думаю, вот кто-то решил отождествиться, приехать с далекой страны, с благополучной страны, вот такие солидные братья, и вот так они опустились в эти ряды. Дорогие друзья, вот это то, что так необходимо. И Божий Сын Иисус Христос открыл небеса, расторгся, и не с таким превосходством, как ожидали Мессию, а пришел и зашел в Иордан, как прочие люди. И Павел говорит, вот оно, Евангелие. Я вот вчера слышал, ну и был там, где братский дом, вот в Новочеркасске, ну и в других местах. Как там живут эти люди, как с ними возятся, нянькаются в духовном плане, да и в физическом тоже. А вот недавно совсем мы с группой музыкантов наших были там на благовестии. И в Новочеркасске были, в обеих молитвенных домах, в обоих. И когда был призыв к покаянию, знаете, такое впечатление, вот ползала, как будто бы мы на зоне смотрим, а здесь ползала, ну, сестры наши, все. И хотя многих лица уже поменялись, ну, а кто-то недавно пришел, ну, видно, что еще отпечаток прошлой жизни, и как будто ты на зону пришел. А это вот все, ну, реабилитанты, как мы называем, да, братский домик. И когда был призыв к покаянию, встают и идут легко на покаяние. Идут, один за другим идут, и в одном доме, и в другом доме молитвенном. Почему? Потому что к ним сошли, опустились вот на эту их ступень, подняли оттуда, а теперь возятся, нянькаются, душу в них вложили, отождествились с ними. А потом мы всего лишь позвали, и они легко идут на покаяние, потому что многое уже сделано. Уже многое сделано. Вот что значит Евангелие Божие. Вот оно. Иисус Христос пришел на эту землю, отождествился с грешными людьми. Я слышал пример. Один проповедник пример приводит. Ему рассказывает сестра, о ком я буду говорить. И вот она рассказывает, то есть от первого лица. Она говорит, ну, 37 лет я прожила, и жизнь у меня такая. Вот если посмотреть назад, кроме грехов, и вспомнить, в общем-то, нечего. Это так, мягко сказано. О Боге она знает, потому что иногда по праздникам ходит в молитвенный дом, в такой молитвенный дом. Но вот силы покаяться и признать, что Бог ее прощает, такой силы нет у нее. И вот наступает очередной праздник Рождество, 25 декабря. И у ней мысли были, пойду, как и делала я это иногда, пойду в молитвенный дом. Уже собралась, а потом села и думаю, кому я там нужна? Кто меня там ждет в этом доме молитвы? Уже сколько я хожу туда, там такие святые люди, и я приду туда. И заплакала. Просто вот больно на сердце, и она заплакала. И как она рассказывает, что вот такое, ну, чувство на нее напало, чуть там не до депрессии. Несколько часов сидела и плакала о своей такой никчемной судьбе. И потом она говорит, Господи, но если я тебе нужна, ну дай мне какой-нибудь знак. Вот я сейчас открою Библию, и если ты проговоришь ко мне, и я пойму это, то я пойду в молитвенный дом. Я пойду за тобою, но ты только дай мне немножко знать, что ты меня примешь, такую негодную, никчемную женщину. И вот она открывает вот так Библию посередине и попадает на книгу пророка Иеремия. Я вам прочитаю, братья, то, что она прочитала. Это 52 глава, вот. Просто вот открыла посередине Библию и читает. 52 глава с 31 стиха. В 37-й год, а ей 37 лет, после переселения Иоакима, царя Иудейского, в 12-й месяц, а это как раз декабрь, в 25-й день, а это как раз день Рождества, Царь Вавилонский в первый год царствования своего возвысил Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома. Беседовал с ним дружелюбно, поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемое было ему от царя изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его». И вот она прочитала это, упала на колени, плакала, молилась, потом пошла в молитвенный дом, и как проповедник говорит, что она и уже некоторые родственники, члены церкви. Вот так Бог проговорил. И мы видим, вот оно, Евангелие Божие. И апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, среди всех вот забот, среди всех хлопот, церковных дел и семейных дел, вы не забудьте Евангелие, эту благую весть о том, какой у нас Иисус. Если мы переключимся на какие-то второстепенные дела, братья-благовестники, мы потеряем способность говорить о Нем, так говорить, чтобы люди могли верить в то, что мы говорим». Кто-то сказал мысль такую, которая мне очень нравится. Если мы линию фронта из церкви не вынесем за пределы, мы будем воевать в церкви. Так оно часто и бывает. Членские собрания, разборки и то, и другое. И вот это Евангелие благодати Божией, оно уходит куда-то. Все силы напрягаются внутри церкви. А вот если мы линию фронта вынесли за церковь, вот там будут хорошие результаты. Вот там будет победа. Я, знаете, братья, всегда с такой печалью смотрю на статистику. Если посмотреть, вот у нас на Кавказе, ну, больше 100 пресвитеров, 19 благовестников. Это что такое? Да почти везде так. За редким исключением. В Сибири там где-то еще там благовестники и пресвитера приравниваются по количеству. А везде практически больше пресвитеров, чем благовестников. О чем это говорит? Наверное, часто линия фронта внутри церкви. Там больше нужно силы. Вот. И так бывает. А если думать о самой важной задаче, которую Иисус Христос поставил для церкви, идите и проповедуйте, то тогда распределяются правильно силы. Правильно. И первое – это благовестие. И благовестников больше должно быть. Тех, которые приняли и напоминают Евангелие Божие. Те, которые вот там, за пределами дома молитвы, в борьбу вступают. Там, где поля как раз вот этого, поля благовествования. Поэтому, братья, пусть благословит и нас Господь. Напоминаю вам, братья, Евангелие Божие. И еще одну короткую мысль хочу сказать. Вот, я говорил, я здесь был, у нас семинар миссионеров, ну, сейчас у нас другой коллектив. Одна мысль, которая мне очень дорога. Когда Иисус Христос, это 7 глава Евангелия от Иоанна написано, в день праздника великого, это был праздник кущей поставления, народ израильский вспоминал, как народ выходил из Египта, праотцы их. Братья говорят Иисусу Христу: 7 дней праздника, ты хочешь себя сделать известным? Иди в Иерусалим, совершай чудеса. Написано, братья его не верили в него. Потом Христос пришел в Иерусалим. Какая была картина? Народ празднует праздник кущей. И сегодня еще в Израиле празднуют этот праздник. Я как-то оказался в Израиле как раз в эти дни. Вот стоит 9-этажный дом. У подъезда делают деревянный каркас и накрывают ветками, кущи. И люди спускаются туда, там они общаются, кушают, веселятся, празднуют праздник. В дни Иисуса Христа празднуют праздник кущей, освобождение. И я думаю, празднуют праздник свободы, а сами находятся под оккупацией римлян. Как можно праздновать праздник свободы, когда ты не свободен? Это одна печаль. Вторая печаль – рабство греха. Еще одно страшное рабство лежит на людях. Кто им поможет? Кто им посострадает? Может быть, священники? В конце этой 7 главы мы читаем. священники говорят, этот народ проклят. Проклятие на народ изрекают священники. Почему? Кто-то сказал, а может это Мессия? А фарисеи говорят, этот народ проклят, он невежда в слове, разве может Мессия появиться? Ну и так дальше. И смотришь, оккупация, греховное рабство, проклятие от священства и празднуют праздник свободы. Кто это понимает? Конечно, Иисус. Кто еще может понимать? И мы читаем в последний день великого праздника, он встал и громким голосом возгласил, «Люди, вы же в рабстве! Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Это так похоже на сегодня вот обстановка. Люди веселятся, люди показывают, что они могут, друг перед другом кичатся, но в таком рабстве находятся. Кто же встанет и возопит громким голосом, направляя к Иисусу, указывая Евангелие благодати Божией? Кто жаждет? Иди, пей живую воду. И Господь желает эту воду дать. Желает дать. И дальше Господь говорил эти слова. Он говорит, кто верует в Меня, у того, как сказано, из чрева потекут реки воды живой. А дальше написано, это говорил Он о Духе Святом, которого имели принять верующие, но еще не приняли, потому что Он не сошел. И Христос объясняет эту мысль в 14 главе Евангелия от Иоанна. Он говорит, лучше, если Я пойду, пошлю Духа Утешителя, и Он ученикам говорит, мир Его не знает, а вы Его знаете, потому что Он в вас пребывает и с вами будет. Подожди, так Он же еще не пришел. А Христос говорит, Он в вас пребывает и в вас будет. Они принимали единовременное поручение. Дунул, примите Духа Святого, идите. А еще Господь говорит, я не оставлю вас, я приду к вам. Друзья, здесь мысль такая, что Дух Святой сошел, был в Иисусе Христе, и Христос утешает учеников. А потом Христос ушел, Дух Святой пришел, и в Духе Святом Иисус Христос тоже. Это Троица неразрывная. И неправильно понимать, Бог там, рядом сидит Иисус Христос, а не только там, Дух Святой на земле. Дух Святой, Иисус Христос пришел, тоже в Духе Святом. Их невозможно разделить. Поэтому Он ученикам сказал, я не оставлю вас, я приду к вам. И Он говорит, мы придем с Отцом и обитель у Него сотворим. И поэтому, друзья, когда мы говорим, что Господь стучит в ваше сердце, что Иисус Христос с нами, где двое или трое, это не ошибка. В Духе Святом Он здесь с нами, везде, на любом месте. Меня всегда эти слова так утешают. И когда я слышу молитву или мысль приходит, Господи, неужели Ты меня оставил, неужели Ты меня не видишь? Кто-то может где-то там на точке, где-то вот посланный миссионер, ну, брошенные мы, оставленные. Такого не бывает. Не может быть. Иисус с нами. Там, где мы находимся, Он с нами. Дух все наполняет. А значит, Иисус в Духе Святом, Он везде с нами. Дух Святой нас учит, наставляет, направляет и хочет сотрудничать с нами, чтобы мы Евангелие Божие преподавали в силе Духе благодати Божией. Мы сейчас помолимся, чтобы Господь каждого из нас употребил для славы Своей. Чтобы там, где нас Господь поставил, где поставил, вот чтобы там шли и приносили плод, и чтобы плод наш пребывал. Искать сотрудничество в церкви, с братьями, быть в общении, планировать служение, подводить итоги, чтобы плод пребывал, чтобы нам идти и совершать этот труд во имя Божие. И Господь, Он везде и всегда с нами. И вот эти слова, напоминаю вам, братья, Евангелие Божие, чтобы мы имели представление об этом Евангелии и рассказывать его.